Я приветствую вас, дорогая церковь. Мне очень приятно видеть ваши улыбки. И я в ответ улыбаюсь вам. И все в Доме Божьем говорит о радости и величии и славе Бога. Простой пример. Сегодня техника позволяет нам не расставаться с церковью, где бы мы ни находились. И пример пастора, который показал нам о том, что даже далеко, в Казахстане, он помнит о церкви, он молится о церкви и благословляет церковь. И это пример нам, что мы можем не терять никогда связь с церковью. Молитвенно, еще как-то через какую-то технику. Но я стою здесь за тем, чтобы поделиться с вами Словом Божьим. Словом Божьим, которое укрепляет нас в вере, которое помогает нам расти духовно, которое призывает нас к той удивительной святости, к той удивительной любви, которыми наделил нас Бог. И вот название притчи «Будь тем, кто ты есть». И, казалось бы, я вам сейчас прочитаю, я взял эпиграф, он у вас есть в ваших конспектах, из книги Откровений. Казалось бы, ну при чем здесь вот эти разные там плевлы и прочее-прочее. Но посмотрите, книга Откровений, 22 глава, 21 стих. Ой, прошу прощения, с 10 по 12, 22 глава, с 10 по 12. Извините, я немножко волнуюсь, как и все, кто сюда выходит. Ну вот, некоторым удается как-то говорить спокойно. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Казалось бы, слова Божьи, которые написаны здесь, как бы говорят о каком-то равнодушии, что ли, Бога. О каком-то равнодушии. Но на самом деле Бог в этих словах проявляет любовь к человечеству. Он дает ему свободу выбора. Он дает человеку свободу выбрать, какой жизнью здесь жить. Тебе нравится грех, ты хочешь грешить? Греши, ну греши. Но возмездие мое настигнет тебя. Не сейчас, может быть, потом. Ты желаешь жить святой жизнью? Живи, я помогу тебе, я люблю тебя, я даю тебе свободу. И вот об этой любви и свободе проповедовал как раз пастор Дмитрий. Да? Бог одинаково любит и младшего сына, и старшего сына. И он надеется и ждет, что все они придут в Дом Божий. Дело в том, что религия, какие бы недостатки она ни имела, но она показывает бессилие религии, прийти к Богу, насытиться Его любовью. И многие люди начинали с религии и заканчивали такой пламенной верой, о которой удивляемся мы до сих пор. Николай Павлович проповедовал, да, что из маленького зернышка, из маленькой закваски получается нечто новое. Помните, он показывал большое ветвистое дерево. И Писание говорит, что под этим деревом находят приют разные птицы. Разные птицы находят приют, разные птицы находят корм, разные птицы получают убежище. И это к нам. Разные люди приходят в церковь, разные люди живут на земле. И всех их любит Бог, посылая им благодать, посылая им то удивительное чувство восхищения самим Богом. И поэтому я назвал вот эту свою проповедь «Будь тем, кто ты есть». И мы с вами сегодня разберем притчу Господа нашего Иисуса Христа о пшенице и плевлах. Часто я слышу так, что о чем эта притча? О плевлах. Ну, мы смотрим вот так. А Господь рассказал нам ее совсем немножко по-другому. Притча, рассказ, или взятый из истории, или из жизни, цель которого запечатлеть духовные и нравственные истины. При помощи притчи делается сравнение между естественными и духовными предметами и показывает соответствие между чувственным и духовным миром. Наш Господь часто пользовался таким способом изложения своего учения. А почти все его притчи имели целью, вот особенно в 13 главе, представить Царство Божие с различных сторон, с различных точек зрения, с различных его качеств. Но всегда прослеживается одна линия, что однажды каждый будет ответственен за свой выбор, однажды каждый получит то, чего он делал здесь на земле. Доброе – доброе, злое – злое. И вот посмотрите, однажды ученики спросили его, ну им понятно было, что, ну почему не так вот сразу как-то в лоб, а для чего притчами говоришь им? И он ответил, потому что вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано, поэтому и говорю им притчами, что они видя – не видят, слыша – не слышат и не разумеют. Это та же самая глава, 13 от Евангелия от Матвея. Надо сказать, что каждая притча Христа как бы особенно отвечает на вопросы Царства Небесного, которые волнуют людей. И каждый раз Иисус прибегал к таким примерам, которые не оставляют людей равнодушными. Ну, например, младший сын. При живом отце говорит, папа, ну-ка дай ко мне, и я знаю, как их потратить. Вот дай мне мое, что пока ты жив, мне некогда ждать, когда ты умрешь, я хочу здесь и сейчас. Вообще-то отец мог пойти к воротам, к старейшинам и сказать, вот сын беспутный, не слушается родителей. Что такому в Израиле грозило? Смерть, побитие камнями. Но отец дает. Отец дает, он уважает выбор своего сына, хотя знает, что он не принесет ему пользы. На, иди, сынок, иди. Старший сын, который не хочет войти в дом, и отец его не тянет насильно за руку. Но представьте себе, вы выходите с кислым выражением лица на праздничный пир, и все вокруг становятся какими? Квашенными. Как будто лимон в рот взяли. Почему? Потому что как и радость, так и плохое настроение очень быстро передается. Это как грипп. Стоит одному чихнуть, и все зачихнули. Или зевота, все зевнули, и другие начинают зевать. Ну вот посмотрите, обратимся к тексту Священного Писания, как раз Евангелие от Матфея, 13 глава. И вот он с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевлы. Придя же рабы дома владыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевлы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. Рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевлы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевлы, свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Вот тут она стоит, хотя и колос налит, но она зеленая. Но я знаю, кто видел пшеничное поле или поле, которое поспело, оно золотистое. И особенно, когда ветер колышет Колосья – это удивительное, завораживающее зрелище. И пахнет хлебом, хлебом вкусным. И вот с таким хлебом Господь сравнивает вот это поле. Вот это поле вот этого мира. И посмотрите, надо заметить, что перед этим он рассказал притчу людям, которая говорит о состоянии души и сердца человека по отношению к Царству Небесному. Это как раз вот та притча, на тему которой говорил пастор Дмитрий. О сеятеле. И многие знают ее хорошо. Но наша притча отвечает прежде всего на вопрос о том, как должны относиться сыны царствия к сынам лукавого в период между первым и вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Подразумевается, что эти два типа людей будут жить в одном обществе, и у Христа не было никаких иллюзий по поводу развития человеческого общества. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». И Господь наш прекрасно знал, что значительная часть человечества будет продолжать отвергать Его учение даже до конца своего существования. Помните, в Откровении сказано, что ангел пролетит над всей землей, проповедуя Евангелие вечное. Я не знаю, что там представлял Иоанн, но сегодняшняя техника позволяет это сделать. Позволяет это сделать, и уже делается. Есть передачи, телепередачи, радиопередачи, да много чего есть. И посмотрите, по анализу Организации Объединенных Наций, к 2050 году на Земле будет жить больше 9 миллиардов человек. Больше 9 миллиардов человек. И примерно 3 миллиарда. Нет, мы, может быть, это не увидим. Я вот на сестру смотрю, она так недоверчиво на меня смотрит. Но я хочу сказать, и примерно 3 миллиарда людей будут христианами, то есть соотношение 1 к 3. И оно сегодня же такое, 1 к 3. 1 к 3. Если бы оно было меньше, это говорило о том, что мы плохо работаем. И как это звучит, не страшно для сегодняшних людей, как это не звучит порой страшно и для нас, Иисус признавал только два вида людей. Два – спасенных и погибших. Спасенных и погибших. И Он шел к погибшим. И Он благословлял спасенных. И Он для этого рассказывал им притчи. Какая жизнь с Богом? И какая жизнь без Бога? И вот посмотрите, мы постараемся понять, что же хотел сказать этой притчей сам Христос, слушающим Его и нам, живущим сегодня в этом мире. И мы прочитаем дальше с вами, как бы продолжение этой притчи. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали: „Изъясни нам притчу о плевлах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевлы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва же есть кончина века. А жнецы – суть ангелы, посему как собирают плевлы и огнем сжигают их, так и будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царствия Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши, да слышит». Кто имеет уши? Слышать? Да слышит. Дело в том, что мы часто имеем уши и слышим, но не всегда слушаем. Как-то я был в одной церкви. Она такая маленькая, значит, они арендуют где-то помещение. И вот пастор проповедует. И самое интересное, вы знаете, а я вот так сбоку сидел, и видно, кто-то слушает, кто-то в телефоне сидит, кто-то, у них нет таких этих, как ее называется, как у нас-то, конспектов. Нету, им просто листочки они раздают. Я смотрю, рядом сидит брат, рожицы рисует в конспекте. Интересно так, весело. Но мы же слушаем, но не слышим. И вот посмотрите, вы не находите как-то странным притча, которая, казалось бы, понятна во всех отношениях нам сегодня, городским людям, да, стала вдруг непонятна ученикам. Оставшись наедине, они, посмотрите, как они не только просто подошли или попросили, они прям приступили, что говорит это слово, приступили. Вот они так очень настойчиво к нему подошли, говорят: «Слушай, Господь, что-то ты непонятное тут говоришь. Ну-ка, объясни нам эту притчу. Объясни». Он говорит: «Все очень просто. Сеятелем доброго семени является Сын Человеческий. Это одно из имен Господа нашего Иисуса Христа, который говорит нам о Его близости к нам, людям, и о Его любви, живущим на земле. Ибо плоть Его была подобна нашей, человеческой. А поле – это мир. Проповедуя в Палестине, Господь был твердо уверен, и Он знал, что скоро наступит время, когда Его дело и учение охватит всю землю. И перед Своим вознесением Он дал ученикам повеление». Да? Мы это все знаем. Евангелие от Марка, вот мне очень нравятся эти стихи, 15-16 стих. «Идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари». И добавил: «Кто будет веровать, и заметьте, и креститься?» Люди вот часто забывают последнее. Кто будет веровать? А я и так верующий, а я и так верую. И креститься спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И апостолы, и их ученики выполнили его поручение. И сегодня нет ни одной страны практически, да, где бы не знали или не слышали радостную весть о спасении и вечной жизни в Царстве Небесном через веру в Иисуса Христа. Читая притчу, мы узнаем, что доброе, то есть хорошее семя – это люди, которые по праву духовного рождения принадлежат к Божьей семье. Мы таких людей называем возрожденными, заново рожденными. Заново рожденными, да, они и есть граждане Царства Небесного. Плевла же, сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол. Иисус сравнивает сынов дьявола с опасным ядовитым сорняком. Я одно единственное иностранное слово употреблю здесь. Греки знали этот сорняк. Почему я выбрал именно греческий вот такой перевод? Они его называли цицания, и оно означало веревка безумия. Дело в том, что плод плевел, ну вот кто у нас видел, не знаю, ботаники есть, ботаников нет. Как-то странно. В школе полно ботаников. А оно напоминает такую, как веревочку. Это овсяница луговая. Так вот, они ее называли веревкой безумия. Семя плевел, попадая в пшеничную муку, вызывает головокружение, тошноту и действует как наркотик. И даже в небольших количествах, попав в большой объем муки, оно вызывает отвратительный вкус и горечь. И хлеб из такой муки уже невозможно употреблять в пищу. Мы знаем, что на кресте Голгофа Иисус Христос одержал победу над всеми силами ада, смерти и зла. И порой забываем, что битва с неверием и злом не закончена и продолжается до второго пришествия Господа нашего и Спасителя. И она продолжается для нас. Смотрите, что говорит Священное Писание. Это в книге Откровений. «Ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом день и ночь. Они, то есть это Михаил, архангел Михаил и ангелы его, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не взлюбили души своей даже до смерти». Послушайте, здесь хорошее есть для нас указание, что ли, пример. Посмотрите, мы можем победить все силы зла, все силы неверия своим свидетельством. Свидетельством, что сделал в нашей жизни Бог. Как мало свидетельств я вот вообще слышу от верующих. Как мало мы говорим об этом, как Бог изменил нашу жизнь. И если у вас есть такое свидетельство, то вы блаженны, вы счастливы. Вы можете любому человеку сказать: «Я не знаю, как ты относишься к Богу. знаю, как я к нему отношусь, потому что Бог сделал для меня вот это. Бог помог мне вот здесь, Бог сделал там. И я счастлив, потому что Он меня принял в семью детей своих. Ну, продолжим дальше вот этот текст читать. Посмотрите. «Итак веселитесь, небеса и обитающие на них, но горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». В сильной ярости. Мы часто забываем об этом. И поэтому апостол Петр говорит, предупреждает любящих Бога. Он пишет в своем первом послании: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как лев, рыкающий, ища кого поглотить». Но в этой притче Господь четко указывает, от кого исходит все зло. Зло исходит от его противника, от сатаны, от дьявола. И вот мы приходим к главному событию жизни – человечеству. Он говорит, что жатва есть кончина века. И эти слова означают не только конец, но и созревание. То есть жатва, она не совершается моментально, она происходит во времени. И сначала жнут где-то на юге, потом где-то уже на севере, ну, в зависимости от климатических зон, да? Но наше время стремительно бежит навстречу своему концу. И человечество движется вместе с временем к концу своей истории. Что же необычного в этой притче оказалось ученикам? Что необычного они просили разъяснить, что их так возмутило? Как мы пришли решать конфликты? Сразу и навсегда. Сразу и навсегда. Злой он. Не буду с ним общаться. Это вообще вот мне ни разу не улыбнулся. Чего это я к нему подходить буду? Не буду подходить, и все. Но, услышав, что плевлы посеял враг, рабы предложили господину, то есть они, как и мы, а хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но господин сказал почему-то нет. И я думаю, что рабы тоже удивились. Ну как это, оставлять вот это вот? Все на поле, такое хорошее поле, и вот вдруг эти сорняки ядовитые, горькие. Почему же нет-то? Как нам хочется сразу покончить в нашем обществе со злом, коррупцией, ложью, обманом, не знаю, со всяким то, что с неверием, наконец-то. Чтобы все были люди верующие, чтобы все были красивые, чтобы все нам улыбались, чтобы все вот Бога славили. Однако не получается. И в этой притче Христос приводит две иллюстрации, освещающие различные стороны одной истины. Эта истина состоит в том, что хотя и земля наполнится Божьими благословениями, наполняется ими от края до края, злые, тем не менее, будут существовать наряду с праведниками до конца мира. Почему же не истребить зло в самом начале, спрашиваем мы, так думали и рабы из притчи. Так думает и большинство людей сегодня, но Божий ответ таков. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Опасность, говорит он, состоит в том, чтобы, выбирая плевлы, вы не выдергали пшеницы. Корни пшеницы и сорняков так срослись и срастаются друг с другом, что выдернуть одно, не повредив другое, практически невозможно. В этом мире люди так тесно связаны друг с другом узами родства, дружбы, какого-то товарищества, знакомства, да, что нельзя их разделить без повреждения. И раненое сердце, раненое, любящее сердце не способно радоваться победе. Это мы знаем от ветеранов войны, те, кто потерял близких, родных, еще кого-то, товарищей своих, кто погибал. И поэтому не зря в песне поется, что День Победы – это какой праздник? Со слезами на глазах. Со слезами на глазах. И вот раненое сердце, оно не воспринимает всю полноту радости. И поэтому Бог щадит нас. Он щадит наши чувства, щадит нашу любовь, щадит тех, кто дорог нам, и щадит нас же самих, оберегая наше сердце. И у нас всегда остается надежда, что Бог, Дух Святой, достучится, который пришел в этот мир, обличить мир во грехе, достучится до их сердец, и те, кто нам дорог, обретут спасение. Смысл учения Христа ясен. И здесь действуют четыре правила, четыре как бы таких закона духовных, а которые содержатся в Священном Писании и в Новом Завете. Вот посмотрите, если первое правило, если что-то есть в нас самих, что мешает нам быть добрыми, быть любящими, быть терпимыми, быть, я не знаю, тем, кого в нас хотят видеть люди, это надо просто вырвать. Он говорит, вырви его. Если глаз твой соблазняет, вырви. Если ты скажешь брату безумный, да, то тебя ждет наказание и так далее, да? Это по отношению к себе. Но по отношению к нашим ближним мы действовать должны по другому правилу. Это второе правило, которое проходит через все учение. И многие знают этот стих, когда их, например, приходит кто-то там, как звучит, вот я говорю, вот ты какой-то такой сякой, а он ничего говорит. Не суди, и не судим будешь. И вот это второе правило действует по отношению с тем, с кем мы живем рядом. Не судите, и не судимы будете, говорит. А в церкви действует другое правило. Апостол Павел назвал церковь, у него есть такое удивительное название в 1 Коринфянам, вы, говорит, Божья Нива. Вы Божья Нива, да? Действует другое правило. Извергните развращенного из среды вашей. И четвертое правило. Что же касается мира, то здесь действует такое правило. Оставьте вместе расти то и другое. Радует то, что для пшеницы имеется возможность победить плевы. Какая? Попробуйте догадаться. Ну, попробуйте. Перерасти плевы, расти быстрее, питаться более лучше, духовно, набираться сил, укрепляться в вере и перегнать эти плевы. Ну, а если не получится, то придется существовать вот с этим до конца, пока не кончится время. А еще эта притча учит нас о том, что в конце времени в земных делах будут принимать участие небесные существа, ангелы, да? Вот о чем мы читали с вами. Ангелы. Они ангелы и теперь уже с восторгом и радостью следят за осуществлением плана спасения грешников. И мы с вами знаем, что об одном кающемся грешнике там на небесах радуются больше, чем об одном праведнике. Вот хотелось бы нам наоборот, да, вот я вот такой, я хороший, и почему обо мне нет такой радости? А там радость о спасении, о спасении. Слава Богу! И посмотрите, и они желают проникнуть в осуществление этого плана, да, радуются обращению грешников, ибо они служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто имеет наследовать спасение. Они служат нам, ангелы. Ангелы служат церкви, ангелы служат верующим, и поэтому благодать Божья является в церкви и является в жизни верующих с удивительной силой. Но они также ожидают и повеления идти в мир, чтобы отделить добрых от злых. И вот Иисус говорит, ангелы соберут из царства все соблазны делающих беззаконие. Тогда и только тогда царство Господа нашего Иисуса Христа будет на земле единым, о чем говорит книга Откровения. Это царство видел и пророк Даниил, во 2 главе 35 стих об этом говорится. И в этой притче мы не находим запрета на удаление из церкви зла, но тот факт, что Бог допускает существование беззаконника на нашей планете, не должно препятствовать нам устранению его из церкви. И вот что пишет апостол Павел в послании к римлянам. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, ибо что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами». Ничего общего, ответ наш из Священного Писания. «Вы – храм Бога живого», заключает вот этот маленький отрывок апостол Павел. Мы иногда забываем о том, что мы и общество наше, вот которое мы собрались сегодня здесь, мы – храм Бога живого, что каждый, кто открыл свое сердце Богу, – храм Бога живого. Финал притчи и кончины века просто ясен. Сыны лукавого и их отец будут вергнуты в печь огненную, или, как сказано в Евангелии от Матфея, 25 глава, и в книге Откровения, в озеро огненное, и там будет плач и скрежет зубов. Слова Христа полны оптимизма. Они означают, что Бог никогда не теряет контроля над злом. Оно не ушло за пределы его могущества. Но что же станет с теми, кто хранит веру, кто хранит чистоту и святость? И вот посмотрите, какое благословение ждет, да, тех, кто это делает. Оно, во-первых, сравнивается с отборной пшеницей, которую соберут в житницу. Тогда праведники, мы читаем, да, Матфея 13:43, «Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца». И уясним еще раз главный смысл этой притчи. Он заключается в разрешении вопроса добра и зла в этом мире. Ибо Христос знал, насколько злободневен этот вопрос. И до сих пор люди спрашивают, почему Бог в этом мире допускает войны и так далее, и так далее. Почему в этом мире наряду с хорошими людьми так много злых, так много обманщиков? А Спаситель ответил на этот вопрос. Он сказал, враг сделал это. Это сделал враг, который есть дьявол. Вот как раз Евангелие от Матфея, 13, 28, 39 стихи. Наши судьбы, как и судьбы многих праведников, которым пришлось страдать в этом мире, находятся в руках Божьих. И мы твердо знаем, что Псалом 144, 20 стих, «Хранит Господь всех любящих Его». И у нас есть все оружие Божие, дабы мы могли устоять в день злой и устоять против козней дьявольских. Давайте мы с вами прочитаем про это оружие. Это послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». То есть против всей злобы, против всей темной силы мира сего, против духов злобы поднебесной. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, перепоясав чресла ваши истины, и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А наипаче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством молением о всех святых». Вот какое дано нам оружие, вот где мощь его, вот где сила наша. И мы, как воины Христовы, должны уметь, обязаны просто в совершенстве владеть этим оружием. Если мы будем мало читать, если мы будем мало размышлять, если мы вообще перестанем иметь общение друг с другом, если мы не будем помнить о том, что сделал для нас Господь Иисус Христос на кресте Голгофы, то мы ослабнем и можем не устоять. Поэтому я прошу вас, читайте, насыщайтесь словом, насыщайтесь общением, приходите в малые группы, творите дела добра, творите удивительные дела, которые позволят вам Бог сделать, чтобы прославить Его в этом мире. И вот как раз это-то и поможет нам победить, и поможет устоять против сильного, страшного противника. Потому что сила Божья превыше всякого разумения, мудрость Его превыше всяких хитростей. Сила и слава Его, любовь Его наполняет эту землю, и можно ее черпать пригоршнями. И только радоваться и удивляться. Наша вера утверждена на слове Священного Писания. Посмотрите, как пишет апостол Павел, который в сущности-то и начал с религии, а закончил верой. Посмотрите, что он пишет. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Послушайте, нам уже дарована победа. Мы победители. Церкви дарована победа, она побеждающая и победившая церковь. И за это славу Господу нашему. И я попрошу вас встать, воины Христовы, встаньте. А сейчас и женщин войска принимают. Смотрите-ка, все встали, да? Ну и как войска вообще-то, вот идет мимо них главнокомандующий, и они так, ну ладно, ну иди, ну иди. Что они говорят ему? Слава Господу! Придется порепетировать, ведь скоро парад. Слава Господу!
Слава!
Вот та сторона, там как-то потише. Слава Господу! Ну, молодцы, и пока вы стоите, давайте помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за Твой подвиг Голгофы. Мы благодарим Тебя за ту свободу и любовь, которую Ты даруешь каждому из нас. Мы славим и благодарим Тебя за Церковь, которая есть Нива Твоя, которая есть любимое творение Твое. Мы славим и благодарим Тебя за подвиг Голгофы, который кровь Твоя омывает все наши несовершенства, все наши грехи. Слава Тебе, Господи! И я молю и прошу Тебя, чтобы каждый твердо помнил, что без веры спастись нельзя. А кто будет веровать и креститься, спасен будет. Слава и хвала Тебе за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.